Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Искусство слепых.
Труднее всего с самыми простыми вещами, которые любой ребенок может сделать. Просто нарисовать два одинаковых глаза на одинаковом уровне. То вдруг оказывается, что я три глаза нарисовала. Ну, тут я могу и расстроиться, и разозлиться, и покричать.
Оставить эти три глаза.
Возможно, что мне и надо куда-то туда отходить, вот в такие вещи. Но если я задумала нарисовать двухглазого ребенка, то мне неприятно обнаружить трехглазого.
Вы пишете очень сложные картины по композиции. Я не знаю, я просто поражаюсь. Я вот откровенно говорю, я просто поражаюсь.
Ну так ведь я так прячу многое. Вы понимаете, фигура закрывает фигуру. А если бы мне надо было просто нарисовать там ровно ручки, ножки, там все. Мне очень трудно, когда просто вся фигура видна.
Но вы очень умело прячете. Вы прячете, как художники прячут. Это ваша хитрость. И тем не менее, это ваше достоинство.
Художники об этом говорили, и вообще просто умные люди, о том, что постарайся свой недостаток превратить в свое достоинство. Раз уж с тобой так случилось, то подумай, какую тебе из этого пользу наибольше извлечь. Раз уж так, то вот выкручивайся, выдумывай. И, может быть, мои композиции до болезни, они были простоваты.
Инна, ну ведь вот в ваших пейзажах каждая травиночка выписана, то есть все детали настолько четко, тщательно прорисованы. Вот это ваша способность еще самую мелкую работу выполнять.
Ну тут хитрость. Дерево вообще вещь очень благодарная для рисования вслепую. А веточки, эти травиночки, боже мой, так они ведь произвольно могут расти откуда угодно. И это я свою свекровь, чтобы она не волновалась и чтобы не знала, не расстраивалась просто из-за этих моих дел вот со здоровьем. Я просто при ней там тонюсенькие эти веточки рисовала, и она думала, что раз я такие тонкие вещи делаю, то я замечательно вижу.
Вы еще игрушки делали.
Вот, кстати, с игрушками тоже интересная вещь получилась. 25 лет в Киеве все дети играли моими игрушками. Там должна быть безукоризненная поверхность и безукоризненная симметрия. Вот когда я лепила куколку, стоящую, положим, на двух ножках, я смотрела на то, что делает большой палец правой руки. А на левую руку я даже не смотрела. А левая рука механически делала то же самое, что правая. И эта симметрия в значительной степени, там на 80%, происходила совершенно без всякого участия глаз. Сейчас я просто могу заштопать что-то, зашить, сделать петлю какую-то, хоть в темной комнате. Мои домашние, я там сижу, что-то зашиваю, они так трогательно подходят, включают у меня свет. Мне это совершенно безразлично. Я просто слышу, что щелкнул выключатель.
Разговор с художницей Ириной Лесовой записала Ирина Колесникова. Впервые в эфире 1 августа 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Несколько лет назад в одной из передач я процитировал фразу из письма слушательницы «Радио – любимое искусство слепых». Слушательница эта не безымянная. Зовут ее Инна Лесовая. Живет она в Киеве. Инна – моя давняя подруга, с которой вот уже 20 лет мы перезваниваемся и переписываемся. Инна Лесовая – художница и прозаик. В конце 70-х она почти полностью утратила зрение, но и поныне рисует и пишет картины. Сегодня она рассказывает о свойствах жизни в сумерках, о живописи, которая рождается в потемках, о радио, любимом искусстве слепых. Ее записала Ирина Колесникова.
Муж Инны Лесовой дал мне точный ориентир – дом у озера. И добавил, у Инны это озеро написано в десятках видов. Дверь мне открыл сын Максим. Навстречу вышла мама, Софья Абрамовна. А затем я увидела женщину с удивительно юным лицом. «Это вы?» – спросила я, и тут же осеклась. Я шла к слепой художнице и писательнице, а встретила человека с целенаправленным и подвижным взглядом, не тем потусторонним и беспомощным, как это обычно бывает в таком случае. Теперь у меня язык не поворачивается сказать, что я общалась со слепой. Простите, Инна. В Москве на единственной пока ее выставке искусствовед сказал: «А зачем ей карьера с такой биографией?» А действительно, зачем? Читая ее романы, я плакала. Видя ее картины, некоторые размером 2 на 1.5 метра, я не верила своим глазам. Такой сирени, живой, вероятно, ни у кого из художников я никогда не увижу. Правда, Инна этого не может оценить.
Какие-то дефекты зрения, очевидно, у меня были еще раньше, когда я занималась педагогом. Он говорил, что я вытягиваю все лица, что я работаю под Эль Греко. Я ему сказала, что я просто так вижу. Он сказал, что Эль Греко, у него были больные глаза, а у вас все в порядке с глазами, поэтому будьте добры, делайте как есть. У меня вообще было зрение необычайно острое, и поэтому очень долго мне не ставили диагноз, и никто не понимал, что у меня портится зрение. Я говорила всем, что я вижу все хуже, а меня проверяли по таблице, я вижу всю таблицу. По Днепру плывут катера, и я читаю на них надписи с Владимирской горки. Потом, после того, как я родила ребенка, произошел такой случай. Просто вечером я писала портрет сына, не дописала его и пришла утром дописывать. И не могу понять, с какого места я писала эту картину. Я думала, что она плохо освещена. Я ее стала двигать по всей комнате, не могла найти места. Потом я как-то боком встала, такой, как ее дописала, и думаю, боже, так работать нельзя, надо идти заказывать очки. Я пошла к врачу, мне стали подбирать очки, не могут ничего подобрать. И тогда они расширили мне зрачки, и увидели, что у меня ужасное заболевание, неизлечимое, очень плохое и в запущенной форме. Уже у меня было где-то 10 градусов в поле зрения, а это уже практически человек там не ориентируется на улице, там, в помещении. Это, конечно, для меня была страшная драма, потому что как раз вот после рождения ребенка я стала работать, и у меня как бы стало получаться. Причем, когда я пришла в больницу, в палату вошла, меня спросили, там старухи лежали с катарактами, с глаукомами. «Девочка, у тебя что?» Я говорю, там, вот такое-то. А она говорит: «Слышь, Петровна, вот нам катаракты удалят, и мы будем видеть». А она полечится, полечится, и ослепнет. Было очень страшно. И к тому же у меня вот в детстве была брезгливость к слепым. Вот Бог всегда наказывает. После войны было много людей, там взорвалась у кого-то в руках, там патроны дети разбивали. У них часто лица были покалечены, глаза покалечены, это выглядело очень некрасиво, и они часто были запущены. Вот у нас преподавал историю такой, в общем, человек, он был слепой, и мне так тяжело всегда было на него смотреть, на эту его запущенность. Особенно меня пугал этот взгляд мимо. Он как бы обращается к тебе, а смотрит куда-то там в угол потолка. Меня это очень отталкивало. И вот когда я поняла, что вот то же самое будет со мной, вот я такая буду, и вот так же вот люди будут на меня смотреть, вот так же будут брезговать и скрывать. Первое, что я решила, это я все сделаю, чтобы никогда мимо не смотреть. Но это было нетрудно, потому что, во-первых, я слышу, откуда голос идет. Во-вторых, я все-таки даже сейчас, у меня есть какие-то остаточки зрения. И мне казалось, что со мной произошло нечто более страшное, чем со всеми людьми, с которыми я знакома. Это они инженеры, педагоги, врачи, они еще какое-то время смогут функционировать. А ведь я художник, я все, больше ничего не смогу делать. Но вот с тех пор уже прошло 20 лет, и оказалось, что наоборот, что из-за того, что я художник, мне наоборот повезло больше, чем всем. Конечно, то, что со мной случилось, позволило мне пройти очень тяжелый путь, потому что вот, пускай результаты моего труда, может быть, они там очень скромные, но вложение энергии, вложение труда таково, что я даже не знаю, что я могла бы сделать зрячей, если бы я вложила столько труда, изворотливости, и надрыва, и откровения, и всего, что хотите. Под каждой картиной похоронено по 10-15 картин минимум. Сейчас очень модно говорить о религиозности и таких вещах, я этого вообще-то не люблю, но я воспринимала себя с детства, вот когда я себя осознала, мне казалось, что вот я должна нечто узнать. Как-то я с этим напряженным лицом на детских фотографиях, вот с этими сжатыми губами, я очень остро воспринимала краски в детстве. Вот впоследствии это уже было не так ярко. Я помню вечерняя клумба, на которой растут петуньи, анютины глазки, и эти цвета, сумерки наступают, цвета раскаляются, раскаляются. И я вот стою и думаю, что надо что-то делать. Рядом там взрослые разговаривают. Я стала плакать. И на меня очень кричали, что я скандал устроила. Почему? Это перенапряжение было какое-то детское. Потом я стала просто рисовать, работать. И тогда это все нормализовалось. Я перестала быть истеричкой. Вот это было такое ощущение счастья в чистом виде. Начинать картину, вот несколько первых мазков на холсте. Я все время думала, боже, как мне повезло в жизни, боже мой, как другие люди живут, у которых этого нет.
Я не знаю, вы меня поправьте, но мне так кажется, что вы пишете каким-то внутренним зрением и пишете мир, который дается вам в воображении. Не случайно у вас цикл детский, детские воспоминания. То есть вы уходите от реализма. Вот я вижу ангелы крылышками. Костылями, да?
Это одна из последних картин. Это уже картина, которую я писала, когда меня прикрутило совсем. Это тоже отчасти воспоминания о детстве, но это немножко другой цикл. В 1956 году была большая эпидемия полиомиелита. Я, конечно, там тоже отметилась. Неофициально я его называю «Ангелы 1956 года». И как-то я окунулась тогда в море покалеченных детей. Маленький ребенок, и видно, что это уже человек с какой-то необычной разбитой судьбой. Понимаете, когда выходит замуж красивая, здоровая женщина, да, она рада, она вышла замуж, но когда выходит замуж по любви женщина, парализованная на двух костылях, которая там сама не может сесть на стул, встать со стула, и у нее такая красивая романтическая любовь с очень красивым человеком, трудно здоровому человеку такую степень остроты ощущений пережить.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Когда я заболела полиомиелитом, то я поняла, что болезнь, она очень обогащает жизнь острыми и положительными ощущениями. Я 4 или 6 месяцев лежала неподвижно и думали, что я буду совсем парализована. Вот я стала поднимать руки, потом я стала поднимать голову, потом там стала сгибать одну ногу. И это были такие завоевания, и вот потом я стала на ноги. И потом я уже много лет ходила неплохо. Многие даже не замечали, что у меня там что-то не в порядке с ногами. Но я получала удовольствие от каждого своего прохода. Вот я шла, и я была рада, что я иду. И я радовалась тому, что не все плохое со мной произошло. Когда еще эта слепота прибавилась, я сначала расстроилась. Я решила, что это, пожалуй, уже чересчур. Но опять эта слепота, она тоже очень много прибавила.
Инна, вы могли бы сейчас рассказать, как вы пишете картины? Вот буквально вот процесс.
Ну, сейчас это процесс несимпатичный. Конечно, это не тот радостный процесс, что был когда-то, потому что сначала, конечно, очень приятный процесс, когда ты задумываешь картину, и она как бы у тебя стоит в воображении, совершенно законченная, дописанная. Но вообще в жизни ту дописанную картину из воображения перенести на холст, я не знаю, вообще кому-либо удавалось ли. Потом ты подходишь к чистому холсту. Чистого холста я не вижу, потому что у меня грязь в глазах все время стоит. Я не вижу ни черного, ни белого. У меня стоит в глазах такое, кстати, довольно красивое изображение. Я его так уж более или менее знаю. Вот это такие пятна абстрактные. Чуть-чуть на калейдоскоп похоже. Вот я в детстве очень любила калейдоскопы, секреты закапывала под землю. Вот у меня сейчас в глазах все время этот секрет стоит. Знаете, это ямку выкапывали, стеклышки, бумажки, цветочки, и стеклом придавили. Вот это очень хорошо можно себе представить вот так, что я вижу. Колорит такой зеленоватый, сероватый, красивые такие синие пятна, похожие на Анютины глазки, с золотистыми ободками. Вот эти Анютины глазки, эти они плавают очень красиво. Потом проплывают такие серебристые амебы по диагонали, очень красивые. Потом такие россыпи, как салют, оранжеватые. И кометы. Кометы такие серебряные, серебристые кометы. Приехала сюда врач моя лечащая. Ну, она мое глазное дно знала очень хорошо. Она его два раза в году подробно рассматривала. Я показывала ей работы, она смотрела, так хлопнула по коленям себя, говорит: «Ну, ты мне должна сказать, или ты мне чужие глаза показываешь, или чужие картины». Я сама не знаю. Это очень сложный процесс. Вот как будто между мной и картиной стоит большое грязное стекло. В этих вот во всех моих разводах зеленовато-сероватых есть несколько крошечных протертых дырочек, сквозь которые что-то видно. Но когда я начинаю в эту дырочку выглядывать, как бы получается, что я, ну, шарю глазом. Вот знаете, что вот еще? Вам надо рассмотреть огромное здание. Вам фонарик освещает один кирпичик. И так вы постепенно отслеживаете весь дом. И я вот этим фонариком по 10 сантиметров могу рассмотреть весь Кремль. А вот человек с нетренированным мозгом, он, наверное, пока рассмотрит 10-й кирпич, забудет, как выглядел первый, и у него не будет общей картины. Ну вот я когда подхожу к белому холсту, вижу маленький кусочек белого холста. Вот это мое поле зрения, оно сейчас где-то градуса 2. И при том плохое. Вот я начинаю от какого-то места прикидывать, что вот здесь у меня будет, там, положим, вот детская головка, а здесь будет головка женщины. Проблемы сейчас не сложные, а какие-то творческие. Труднее всего с самыми простыми вещами, которые любой ребенок может сделать. Просто нарисовать два одинаковых глаза на одинаковом уровне. То вдруг оказывается, что я 3 глаза нарисовала. Ну, тут я могу и расстроиться, и разозлиться, и покричать.
Оставить эти 3 глаза.
Возможно, что мне и надо куда-то туда отходить, вот в такие вещи. Но если я задумала нарисовать двухглазого ребенка, то мне неприятно обнаружить трехглазого.
Вы пишете очень сложные картины по композиции. Я не знаю, я просто поражаюсь. Я вот откровенно говорю, я просто поражаюсь.
Ну так ведь я так прячу многое. Вы понимаете, фигура закрывает фигуру, а если бы мне надо было просто нарисовать там ровно ручки, ножки, там все. Мне очень трудно, когда просто вся фигура видна.
Но вы очень умело прячете. Вы прячете, как художники прячут. Это ваша хитрость. И тем не менее, это ваше достоинство.
Художники об этом говорили, и вообще просто умные люди, о том, что постарайся свой недостаток превратить в свое достоинство. Раз уж с тобой так случилось, то подумай, какую тебе из этого пользу наибольше извлечь. А раз уж так, то вот выкручивайся, выдумывай. И, может быть, мои композиции до болезни, они были простоваты.
Инна, ну ведь вот в ваших пейзажах каждая травиночка выписана, то есть все детали настолько четко, тщательно прорисованы. Вот это ваша способность еще самую мелкую работу выполнять.
Ну тут хитрость. Дерево вообще вещь очень благодарная для рисования вслепую. А веточки, эти травиночки, боже мой, так они ведь произвольно могут расти откуда угодно. И это я свою свекровь, чтобы она не волновалась и чтобы не знала, не расстраивалась просто из-за этих моих дел вот со здоровьем. Я просто при ней там тонюсенькие эти веточки рисовала, и она думала, что раз я такие тонкие вещи делаю, то я замечательно вижу.
Вы еще игрушки делали.
Вот, кстати, с игрушками тоже интересная вещь получилась. 25 лет в Киеве все дети играли моими игрушками. Там должна быть безукоризненная поверхность и безукоризненная симметрия. Вот когда я лепила куколку, стоящую, положим, на двух ножках, я смотрела на то, что делает большой палец правой руки. А на левую руку я даже не смотрела. А левая рука механически делала то же самое, что правая. И эта симметрия в значительной степени, там на 80%, происходила совершенно без всякого участия глаз. Сейчас я просто могу заштопать что-то, зашить, сделать петлю какую-то, хоть в темной комнате. Мои домашние, я там сижу, что-то зашиваю, они так трогательно подходят, включают у меня свет. Мне это совершенно безразлично. Я просто слышу, что щелкнул выключатель.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Я постоянно проживаю прошлое. Я могу запустить себя в любой момент и просто ходить, смотреть, пережить какой-то день, пережить какие-то там именины запомнившиеся, какой-то праздник.
А вот меня очень впечатлила вот эта картина, где, видимо, в сопровождении воспитательницы идут дети лет по 5. Это вот как бы картинка Киева послевоенного, да, вы говорили?
Фрибеличками назывались тогда эти женщины, пожилые женщины.
А что такое фрибеличка?
Это были фреблевские курсы, педагог. Моя фрибеличка была помещицей, дворянкой. У нее никого не было, ни семьи, ни дома своего. Ее звали Марья Ивановна, я даже фамилии ее не знаю. Я ее, может быть, даже как-то в детстве недостаточно любила, так как она того заслуживала. Я ее очень много рисую, я ее как бы долюбливаю всю жизнь. Вот. Я как-то обиделась на нее. Она все время слегка заискивала перед родителями, у которых были квартиры, где можно было в дождливую погоду с детьми посидеть. Я этого ничего ведь не понимала, что у нас комната в коммуналке, где нельзя детей в пасти. Она говорит, вот куда я денусь, когда стану совсем старая? И все дети кричали, Марья Ивановна, вы будете жить у нас. Людочка, нет у нас. И Боренька, нет у нас. А я стояла и молчала. И я видела, что она ждет, когда же я скажу, нет, вы у меня будете жить. И я, зная это, подлая такая, не сказала этого. Мне было года 4. Я просто была обижена. Я хотела, чтобы она жила у меня. Но я нарочно не сказала, чтобы ее обидеть. Вот за то, что она клоуна подарила Линочке, а не мне. Ну, как раз на этой картинке наша группа, это моя первая фибеличка, это подруга Марьи Ивановны, Лидия Николаевна. Их называли так за глаза, вот народ в коммуналках наших, старые барыньки. Вот они брали там по 5, по 7 детей, кто как мог, кто сколько справлялся. Очень маленькие деньги за это брали, и они нас водили по городу, кое-как учили французскому языку. И вот эта картинка, там девочка в красной шапочке, это я. Кстати, это очень интересно. Я когда ухожу в детство как-то, то я и вижу себя при том. Я вот помню все свои ощущения, вот там горячий асфальт, там слабая резинка в трусиках, вот я все нервничаю. И при этом я еще и вижу свое лицо, и свою осанку, и свои повадки. Это очень интересно за собой наблюдать.
Со стороны, да, и еще вижу, в прошлом.
Я могу пустить кино.
А скажите, а ваша мама, она, вот видя ваши картины, ваше изображение в детстве, она узнает вас?
Меня, да. Вот, например, Марья Ивановна, мама моя, говорит, что, боже, что ты ее так уродуешь, она на себя не похожа, она не была такая уродливая. Мой папа говорит, ну, папы уже нет, но он говорил всегда, боже, как она Марью Ивановну рисует, ну, точно. Соседка моя говорит, что да, она была такая, только почему она у тебя такая старая, она была моложе. Ну, естественно, она мне тогда казалась очень старой. Какие новые вещи вот слепота открывает? Я запахи слышу, я могу отвечать за безопасность всего дома, я слышу запах газа, оказывается, что это где-то на первом этаже, у кого-то что-то протекало, вызывают, да, действительно. А интересные вещи, знаете, очень сильное ощущение пространства. Я даже как-то те здания, где не была уже слепая, я вспоминаю теперь эти пространства, звук пространства. Ну вот как вам объяснить, я очень люблю звук Пушкинского музея. Ну вот знаете, когда открываешь рояль, крышку рояля, раздается вот какая-то особая вибрация, какое-то радостное колыхание воздуха, какое-то возбуждение воздуха. По-моему, ты его чувствуешь всем телом. И вот так как открывается рояль, вот так мне открываются улицы. Вот я знаю звук разных улиц. Но объяснить это словами, я просто могу вам сказать, я очень люблю там звук Десятинной улицы. Ну, пойдите на Десятинную улицу, послушайте, больше я ведь ничего не могу об этом сказать. Это бывает очень хорошо слышно еще, знаете, когда? Вот когда сходит весной снег, и у вас даже окна еще заклеены, как будто даже щели нет. И вдруг вы слышите, что гораздо больше стало звуков. Очевидно, это происходит из-за того, что снег смягчал как-то, поглощал часть звуков. И вот весной все начинает звучать, вот шаги чиркают, вот знаете, пыль попадает между асфальтом и подошвами. И вот это все так звучит, вот это очень красивый гул. Вот когда ты теряешь подробности изображения, а когда изображение вот меньше начинает для тебя означать, то тогда вот эти все гулы, скрипы, вот это вот движение воздуха из парадного, открыли парадное, звук парадного. Это же вообще каждая парадная, это же орган настоящий. Я не знаю, может быть, я научусь это передавать. Я рассказ сейчас пишу, и там зародыш, звуки все воспринимают, правда, смягченные. Человеческий зародыш. Он слышит, как у брата трясутся кудряшки. И мне нужно слово, как опадают его легкие кудряшки ребенка. И нет слова, которое бы передало этот звук. Звон не подходит, шелест не подходит. Нужно какое-то слово с буквой «П», с буквой «Л». Этого слова нет в языке, к сожалению. Очень многих слов мне не хватает в языке.
Еще в начале разговора вы сказали о том, что вот вам всегда казалось, что вам дано что-то узнать и дано что-то сделать. Так вот, я хочу поговорить с вами о предназначении. Вы теперь осознаете свое предназначение?
Рисовать, да и повести писать теперь страшно тяжело, потому что, ну, писать-то я еще могу, но оно все налезает одно на другое. Мне приходится пользоваться помощью секретаря. Я сама не могу читать. При этом у меня такое чувство, что меня очень сильно тренируют для чего-то. Обучают перед какой-то другой работой. Вот когда тренируют футболистов, их заставляют бегать по песку со штангами на плечах. И вот когда они бросают штангу и становятся на твердую землю, они не бегут, а летят. И вот мне кажется, что моя жизнь – это бег со штангой на плечах по песку. Иногда мне видится такая картина, что вот я, ну не знаю, умерла, перешла в какое-то другое измерение, не знаю, как это назвать, и что я снова стала маленькая, меня взяли за руку и повели разрисовывать бабочек. Меня это устраивает.
Вы слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Инны Лисовой».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Арест отца».
Это было в Киеве. Мне было тогда 6 лет. Это был самый последний год детского сада. Очень хороший у меня был детский сад с английским языком. В садике я была чуть ли не главная, потому что дети меня слушались. У меня был конь, ну, железный конь с седлом. И на праздники я на него садилась и обвозила всех детей подарками. И потом это было зимой. Но я не очень любила утром вставать в садик, потому что холодно и очень темно. И у меня были длинные волосы, их надо было расчесывать. Я это терпеть не могла. И они всегда запутывались, я визжала. Но тут что-то я проснулась. То ли от звонка, то ли еще за секунду до звонка. Мама встала, бабушка сразу проснулась. Когда мама дверь открыла, я приподнялась на локтях и увидела нашего дворника и соседа Ивана Ивановича. Так тревожно, такая неловкость. Я только помню, как дворник с ноги на ногу переминался, что-то, и они вошли. Ну, наверное, взрослые все сразу понимают, а ты все сразу чувствуешь. Меня подняли. Я, по-моему, первый раз за все время захотела рано утром в садик. Так мне хотелось садик. Я всех дергала, когда меня повезут в садик. И бабушка спросила, можно ребенка повезти в садик. Сказали нет. Что-то взрослые говорили на кухне с этими чужими взрослыми. И мама сразу стала им открывать все шкафы, буфет. Стали вытаскивать все из карманов. Смотрели все на полу. Не то чтобы бросали или нет. Ну, смотрели все абсолютно. Клали на пол. Потом какой-то машинкой простукивали все стены. Мама пыталась быть веселой, чтобы, наверное, мы были не перепуганы. Такое вот событие. Это было очень много часов. Долго. Стульчики, табуретки беленькие в кухне брали, опрокидывали и их взрезали. Потом я поняла, что последний стульчик не взрезали. И тогда его прибежала и принесла в комнату, сказала: «Вы забыли». И все грохнули, вот какой Павлик Морозов. А я не потому, что Павлик Морозов, а потому что, ну, мне чего скрывать. Посмотреть этот стул тоже. В общем, меня не поняли взрослые. А потом ушли с папой. Папу увели, я вела в окно, его посадили в Варнок. И они уехали.
«Поверх барьеров. Арест отца». Подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 1 августа 2003 года.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача «Арест отца». Речь пойдет не о справедливости или несправедливости, не о репрессиях или злоупотреблениях. Речь пойдет о психологии, о том, как арест отца сказывается на детях, на их понимании жизни, на их душе. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий. Он родился в 1937 году в Праге в семье белоэмигранта, экономиста и политика Петра Савицкого. Иван Петрович, в конце войны в семье, в вашей семье, произносили слова «арест», «тюрьма», «НКВД», «СМЕРШ».
Насчет СМЕРШ и НКВД я не помню. О гестапо разговоров было очень много. И, конечно, об арестах все знали. Это же была оккупированная Чехословакия. Арестовывали и знакомых. Отец, например, слушал передачи московского радио. А за это была смертная казнь. Даже мы, дети, это знали.
Вы помните первый арест отца?
Знаете, во-первых, мне нужно сказать, что отца арестовывали на моей жизни 5 раз. Первый раз гестапо арестовывал в 1944-м. Но это произошло в его кабинете, он был тогда директором русской гимназии. Это кончилось сравнительно благополучно. Его просто сместили, конечно, с поста директора русской гимназии и послали на работу на завод.
Какой арест вы помните?
Я помню 2 ареста. Первый арест это был, ну, буквально несколько дней после освобождения Праги, я думаю, так 12-го, может быть, числа мая, пришли 2 молодых офицера в формах. Ну, если ребенку кажется, что молодые, то это вообще должны были быть дети. Нам казалось приятно, мы все в восторге были, армия-освободительница. И увезли отца. Но как-то было не страшно. И он довольно скоро вернулся. Приехали с ним. Нас, детей, то посадили тогда, я не знаю, что это был джип или уже газик какой-нибудь, возили по Праге, были в восторге, что мы говорим по-русски. Потом пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок. Просто что-то вошло с ним. Там их было несколько, но я помню, это одного главного. Он вел себя чрезвычайно корректно, даже почти что любезно. Успокаивал мать. Мать сказала ему: «Я хоть теплые вещи соберу». «Да что вы! Он скоро-скоро вернется». Через 11 лет я узнал, что его через 2 или 3 дня самолетом отправили прямо на Лубянку.
Вам было лет 11, когда к власти в Чехословакии пришли коммунисты. 11-летний мальчик думал уже хоть немного политически?
Очень много. Но в чем была трудность? Мы жили в таком буржуазном районе, хорошем районе, Дейвица. И там было страшно что? Что русский для всех антикоммунистических направлений, он представлял собой коммуниста. А для коммунистов мы, конечно, были врагами народа или, значит, семьей врагов народа.
В доме, в семье вы часто говорили об отце?
Я бы не сказал часто, но у нас был культ отца. Мать очень заботилась о том, чтобы мы не забывали. И потом у нас была библиотека отцовская, где много работ отца. Вся эта библиотека направляла наши в определенном смысле интересы и мать.
Иван Петрович, в 56-м году, когда ваш отец вернулся из заключения, вам было 19 лет. Вы нашли с ним общий язык?
В каком-то смысле да, а в каком-то и, конечно, и нет. Я поступил как раз на исторический факультет, и первое, что отец сделал, это он меня проэкзаменовал по истории России. Моими знаниями по истории России он остался доволен. Но вот когда дело дошло уже до образа быта, например, у него было неожиданностью, что я не умею ездить на лошади. Но еще более его поразило, что я не умею танцевать. Несмотря на то, что отец приехал в принципе со своими убеждениями, то в некоторых вопросах он, стоя на позиции победителей не судят, стал, я бы сказал, в чем-то сталинистом. Так что иногда получались парадоксальные споры между нами, когда я защищал установки отца, которые он печатал в 30-е годы, которые я читал, против отца, который это все как-то уже рассматривал мягче.
В 61-м году вашего отца вновь арестовали, на этот раз госбезопасность Чехословакии. Вы были уже взрослым, молодым человеком. Как вы перенесли этот арест?
Я перенес очень удачно, если можно так выразиться, потому что я был на военной службе. Разжаловать меня ниже солдата невозможно было. Меня выпустили, я вернулся в эту квартиру. Она была перевернута кверх ногами. Но что было замечательно, отца судили за контрреволюционные стихотворения, особенно лагерные, которые он издал в Париже под псевдонимом Востоков. Что искали эти органы, я не знаю. Они взяли, например, мою коллекцию марок, но зато рукописи всех этих преступных стихотворений лежали посередине этой груды нетронутыми.
Иван Петрович, вы всегда мечтали быть историком, вы стали историком, но при этом вы не сделали академической карьеры. Вы никак не вините отца, что ваша академическая карьера не удалась?
Абсолютно нет. Отец защищал свои убеждения. Я думаю, что у него гораздо была трагичнее судьба, чем у меня. То, что я не мог стать научным работником, что я все время должен был быть библиотекарем, документалистом. У меня был потолок, так называемый. Ну что ж, бывает гораздо хуже, нет.
Аресты отца как-то сказались на вашей психологии? Или, может быть, сказываются до сих пор?
Думаю, что сказались очень сильно в том смысле, что я очень замкнулся. Люди, которые меня ребенком знали, говорили, что я был совершенно живой ребенок, что я всюду лез, со всеми общался. А после этого я стал довольно замкнутым и очень с большим трудом сходился с людьми. Мне повезло очень в том, какая у меня была семья. Прежде всего, конечно, мать, которая нас воспитала. Она не воспитала чувство горечи, она с этим боролась. Она не позволила нам как-то идти по пути отвержения отца. На это тоже давили, чтобы отказаться от отца.
Вы часто бываете на могиле отца?
Каюсь, но не очень часто, скорее редко. Отца я ощущаю гораздо больше в его библиотеке, с которой я ежедневно общаюсь, чем на его могиле. Стихотворение называется «Возвращение» и написано в мордовских лагерях. Страшно было мое возвращение, вид развалин родных городов, и тоска первых дней заключения, и тщета всех попыток и слов. Я прилег на родимую землю, летней ночью дышала земля, и луна мир подлунный объемля заливало сиянием поля. И почуял я тайные силы в этом мерном дыхании земли. Тело ожило в новом усилии, и стихи, как река, потекли.
Музыка. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Арест отца». Мою очередную собеседницу зовут Неля. Она родилась в 56-м году в Киеве. Ее отца арестовали в 62-м. Он был тогда начальником цеха на текстильной фабрике.
Это было в Киеве. Мне было тогда 6 лет. Это был самый последний год детского сада. Очень хороший у меня был детский сад с английским языком. В садике я была чуть ли не главная, потому что эти меня слушались. У меня был конь, железный конь с седлом. И на праздники я на него садилась и обвозила всех детей подарками. И потом это было зимой. Но я не очень любила утром вставать в садик, потому что холодно и очень темно. И у меня были длинные волосы, их надо было расчесывать. Я это терпеть не могла. И они всегда запутывались, я визжала. Но тут что-то я проснулась. То ли от звонка, то ли еще за секунду до звонка. Мама встала, бабушка сразу проснулась. Когда мама дверь открыла, я приподнялась на локтях и увидела нашего дворника и соседа Ивана Ивановича. Так тревожно, такая неловкость. Я только помню, как дворник с ноги на ногу переминался что-то, и они вошли. Наверное, взрослые все сразу понимают, а ты все сразу чувствуешь. Меня подняли. Я, по-моему, первый раз за все время захотела рано утром в садик. Так мне хотелось в садик. Я всех дергала, когда меня повезут в садик. И бабушка спросила, можно ребенка повезти в садик. Сказали нет. Что-то взрослые говорили на кухне с этими чужими взрослыми. И мама... Сразу стала им открывать все шкафы, буфет. Стали вытаскивать все из карманов. Смотрели все на полу. Не то чтобы бросали или нет. Смотрели все абсолютно. Клали на пол. Потом какой-то машинкой простукивали все стены. Мама пыталась быть веселой, чтобы, наверное, мы были не перепуганы. Такое вот событие. Это было очень много часов. Долго. Стульчики, табуретки беленькие в кухне. Брали, опрокидывали. И их взрезали. Потом я поняла, что последний стульчик не срезали. И тогда его прибежала и принесла в комнату. Сказала, вы забыли. И все грохнули, вот какой Павлик Морозов. А я не потому, что Павлик Морозов, я потому, что нам нечего скрывать. Посмотреть этот стул тоже. В общем, меня не поняли взрослые. А потом ушли с папой. Папу увели. Я вела в окно, его посадили в воронок. И они уехали.
Дети во дворе, дети в садике быстро узнали о том, что ваш отец арестован?
На следующее утро я пошла в детский садик. Мне сразу сказали, дети, где твой папа? Я сказала, он уехал в командировку. И тогда мне сказали, неправда, его арестовали. Его вчера забрал Воронок. Я стала плакать и говорить, что они врут. Дети перестали дружить со мной. Но еще страшнее было во дворе, потому что двор у нас был самый настоящий двор. У нас были качели, у нас была большая-большая горка, где мы катались на санках. И почему-то дети во дворе устроили мне бойкот. И меня, более того, не пускали кататься на санках, не пускали на качели. Дома было страшно плохо. Папа был начальником цеха. Приходили его подчиненные. Цех, они делали платки, большие красивые платки. Какая-то была недостача. Мама пыталась мне какими-то словами объяснить, что в нашей стране каждые чуть ли 5 лет проходят вот такие чистки. Приходили эти коллеги, и мама с ними сидела. И они что-то все время подсчитывали, пересчитывали. Они готовились к суду. Оказалось же, что не только мой папа арестован. Вот мой друг Саша, он совсем не так страдал, как я. Ему не было стыдно. А мне было безумно стыдно. Мне было все время стыдно. И мама видела, что мне стыдно за папу. Сашу я любила. Нам обоим было по 6 лет. Иногда нам родители разрешали ночевать друг у друга. И вот арестовали его папу тоже. И вот однажды они меня взяли к себе ночевать. Играли в погребе, в прятки, во что-то. Потом мы вылезли, и нам дали ужин. И вдруг какой-то стук в дверь, а потом в окно. Стук в окно для меня вещь необычная, потому что я-то жила на 3-м этаже и в большом доме. Я увидела лица. Такой стук начался. И такие крики. И эти люди были соседи. Эти люди орали «Отдайте книжки!» отдайте книжки. В моем доме было много книжек, а вот у Саши в доме было их, ну, крайне мало. Я стала бегать по дому, я нашла какие-то оборванные книжки, приключенческие книги, ну, и побежала к тете Нюсе, Сашиной маме, стала просить: тетя Нюся, давайте отдадим им эти все книжки. Ну, пожалуйста, отдайте им книжки. А Саша сказал: ты что, они же не эти книжки просят. Им сказали требовать от нас сберегательные книжки.
Вы часто потом вспоминали об аресте отца, о своих чувствах?
Не то, что вспоминала. Они все время всплывают. Они, наверное, всегда со мной. Я знаю, что в 7 лет со мной произошло что-то страшное. Это был арест отца. Ущерб был моей гордости, моей уверенности в себе. Я пронзительно все понимала. Понимала впрок. Я потом... Очень много лет прошло, когда что-то стало объяснять себе, сформулировала, называла это словами какими-то. Но я понимала не меньше, чем взрослые. Я помню разговоры мамы с этими вот подругами, у которых тоже арестовали мужей. Это все были экономические преступления, да? Очевидно, было всего несколько каких-то следователей, по крайней мере, имя одного Поляков. Я представляла это, ну, как гестаповца, как фильмы про фашистов. Этот Поляков почему-то издевался над женами. Я, например, знала, что моя мама, это я как-то услышала, не спит с Поляковым. Я представляла такого жуткого паука, с которым нужно спать рядом. Но я знала, что это какой-то подвиг моей мамы, женский подвиг. Она с ним не спала, он не смел. И я помню свидание с папой. Было очень темно, наверное, все-таки часов 5-6, потому что у мамы это было после работы. Я натянула какие-то ботинки, свою шубу. Мы пришли в темный подъезд, куда-то мы поднимаемся, открываем свет, и там папа. У меня очень красивый папа. Очень. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал. Это он обнял маму, меня. Но я не далась, на самом деле, обнять себя. Я увидела его унижение. И я с этим чувством, наверное, никогда больше не справилась. Муж, когда папа вернулся, я его любила, я его жалела. У меня никогда не появилось к нему уважения. Честно говоря, это самое страшное, наверное, что со мной произошло.
Это ведь совсем не страшно, что волнуется соседка. Папа больше не вернется, и учительница спит. Мир на солнце садится, и от нас смешны тени. Мы завтра доиграем, пусть же мама не кричит, пусть же мама не кричит.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Арест отца». Со мной в студии историк Александр Даниэль. Он родился в 51 году. Отец его, писатель Александр Даниэль, был арестован в 65 году за издание за границей книг, которые КГБ счел антисоветскими. Александр, для вас арест отца был неожиданностью?
Мы с матерью жили в Новосибирске, в Новосибирском академгородке, в том же 65-м году, в январе месяце. Отец меня познакомил со своими книгами, вот этими вот, которые он тайно издавал за рубежом, и, в общем, вразумительно объяснил мне возможные перспективы. Я думаю, что он это сделал вполне сознательно, потому что чувствовал, что веревочке уже приходит конец.
Разговор с отцом и его книги были для вас неожиданностью?
Да. Меня впечатлило скорее вот тот факт, ну, как любого, наверное, 14-летнего пацана, что мой отец, такой литератор средней руки, вдруг оказывается автор повестей, изданных, хороших, они мне понравились. Как ни странно, это было для меня более сильная эмоция, чем мысль о возможной опасности. А через 8 месяцев его арестовали.
Вас как-то взволновал этот привкус криминала?
Вот вы знаете, как-то привкус криминала сознанием осознавался, но эмоций особенных почему-то не вызывал. В самих-то текстах я не ощутил такого уж гигантского криминала, большего, чем там новомировские публикация, большего, чем Иван Денисович Солженицына. Я понимал, что есть такая статья 70-я, отец мне объяснил, что по ней его могут посадить от полугода до 7. Это я все как бы усвоил, но не это было главным.
Отец сказал вам, что вы никому не должны говорить об этих книгах?
Ну, разумеется, да, я сам это понимал прекрасно.
Как вы узнали об аресте отца?
Дело в том, что мы жили отдельно от отца. Мы с матерью жили в Новосибирске. 8 сентября отец к нам прилетел, а 9 его вызвали в КГБ, там, в Новосибирске. Видимо, прям за ним целая бригада прилетела из Москвы. 9, 10 и 11 его вызывали на допросы с утра до вечера. Вечером отвозили обратно домой, а 11 ему предписали вернуться в Москву. 12 мать поехала вместе с ним, и я узнал о том, что он арестован, из телеграммы матери его арестовали на выходе из аэропорта Внуково. Я понимал, что его должны арестовать, поскольку я знал, что его вызывали, что раскрыт псевдоним. Так что это не было для меня неожиданностью.
Как реагировали ваши одноклассники и учителя на арест отца?
С полным пониманием и сочувствием. Я бы даже сказал, что они переживали в каком-то смысле больше, чем я.
Какие чувства вы испытывали? Страх, горечь, может быть, стеснение, неловкость?
Наверное, я был такой немножко эмоционально туповатый подросток. Никаких таких особенных чувств я не испытывал. Может быть, стеснение и неловкость из-за того, что неожиданно, значит, моя фамилия стала знаменитой, но не более того. Страх нет. Страха точно не испытывал, но просто, понимаете, какая штука? Поддержка и солидарность были настолько всеобщей, настолько абсолютной, что все то, что власть могла сделать с отцом, со мной, там, с семьей, казалось очень ничтожным рядом с этой солидарностью и поддержкой. Понимаете, не было вот этого ощущения какой-то неодолимой мощи государства, которое навалилось на семью. Было ощущение, что они делают что-то беспомощное и ничего не могут с нами сделать. Ну, могут дать срок, могут отправить в лагерь. Но ничего кошмарного, страшного не чувствовалось. В конце концов, государственная мощь – это такая абстрактная вещь, правда? А люди вот это вот воспринимаются гораздо конкретнее. Были забавные вещи. Ну, например, там, скажем, многие стихотворения отца пелись под гитару. Есть у него такое стихотворение «Цыганки». Оно стало песней, довольно популярной. На конкурсе студенческой самодеятельности в 1977 году, анонимное, конечно, заняло какое-то призовое место. Забавно то, что конкурс назывался, это был конкурс Московского авиационного института, и назывался он «Лефортово-77».
Сейчас, оглядываясь на события вашей прошлой жизни, на арест отца, какие мгновения вы видите ярче всего?
Наверное, все-таки тот момент, когда вот рано утром 12 сентября за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт новосибирский. И в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.